Всем привет! Это подкаст «Метод омлета». Тут мы пробуем разные штуки. Полюбить артишоки, тофу, стручковую фасоль.
Со стручковой фасолью, кажется, не вышло.
Но будет интересно.
В жизни должно быть место эксперименту.
Всем привет!
Привет!
И сегодня мы говорим о тех продуктах, которые мы с детства терпеть не могли и сейчас не очень любим. Или наоборот. В общем, о странных отношениях со странными продуктами. И о странных отношениях с совершенно нормальными продуктами. Тань, что ты не любила в детстве? Вот так, чтобы прям совсем никак.
Мед и манную кашу с комочками.
Ой, манная каша с комочками — это такое прям детсадовские воспоминания.
Отвратительное, да.
Да, в детском саду я, наверное, тоже много чего не любила. Ну, типа там какао с пенкой. Вот это тоже прям. Но он же сладкий.
Вкус его не нравился. Он сладкий, но у него есть вкус. Мне никогда не нравился вкус меда в детстве.
То есть никакой. И в сотах тоже тебе не нравился.
У него же тоже есть вкус меда в сотах. Он того, что он в сотах, не теряет вкус меда.
Я должна сказать, что ты сейчас противоречишь эволюции. Эволюция говорит, что люди не любят горькое и кислое. И любят сладкое и жирное. То есть вот не любить мед — это прям совсем против всех правил.
Видимо, мне нужно было есть мед с маслом, ну, чтобы он был сладким и жирным.
Чтобы все как надо усваивалось. Я не любила помидоры и маслины. Но маслины, говорят, и оливки, проходят с возрастом. Вот все утверждают, что это возрастная вещь. Все дети не любят маслины и оливки, все взрослые любят маслины и оливки. Я не знаю, я во взрослом возрасте их не ела.
Миша очень любит маслины и оливки в любом виде, с начинками, без начинок, обожают все. У нас семья просто не поддается стереотипам, ни эволюционным, ни социальным.
А ты любишь маслины и оливки?
Очень, очень люблю.
И в детстве любила?
В детстве я их начала любить. То есть мне в детстве их давали пробовать, давали, потом я полюбила.
Ладно, раз так, тогда прежде чем я расскажу свою историю про помидоры, я должна задать еще один вопрос. Ты любила в детстве икру?
Да.
Окей, я выдохнула. А то сейчас началось бы, я икру не любила, фу, какая гадость, до сих пор ее не ем. Можно было бы прям сразу заканчивать записывать выпуск. И это не значит, что мы ненавидим всех слушателей, которые не любят икру. Ну просто мне странно, когда люди не любят икру.
У тебя оба ребенка любят икру?
Они ее вообще не едят, но это странно.
Даша и ее странные дети.
Я страшно не любила помидоры. Ну, точнее, я вообще не любила никакие овощи и никакие фрукты, насколько я помню. И у меня были какие-то дурацкие отмазы, типа, знаешь, фрукты я не ем, потому что в них косточки. Ну, то есть я не ем ягоды, например, я не ем вишню, черешню, потому что в ней косточки. Муж вот тут утверждает, что я ему говорила, что я клубнику в детстве не ела из-за того, что в ней вот эти мелкие семечки. Но нет, клубнику я не ела, потому что я переела. Это вообще отдельный разговор, что можно не любить что-то, потому что этого слишком много поел. И тут мы переходим к нашему эксперименту.
Экспериментом у нас было полюбить что-то, что мы не любим, или попытаться полюбить. Сделать над собой усилие и как-то в свою жизнь впустить новый продукт.
А делать мы это вообще решили, потому что есть мнение ученых, которые говорят, что если человеку бяку постоянно предлагать повторно, он ее полюбит. А если ему бяку постоянно не предлагать, то он будет ненавидеть ее во взрослом возрасте. Таня, ты сейчас как к меду относишься?
Я его ем. Я не скажу, что я прям очень люблю его, но есть какие-то сорта меда, которые я люблю. То есть я, например, люблю гречишный мед. Его, к сожалению, в Германии сложно найти. А так, ну, я могу его есть. У меня нет такого, что стоит банка с медом, я возьму и съем ложку меда. Но в каких-то блюдах я его ем. Например, я очень люблю медовик. В детстве, мне кажется, я бы не стала есть медовик, потому что у медовика есть вкус меда, а я вкус меда не любила.
Но при этом он жирный. Жирное и сладкое. Для выживания тебе просто необходимо было полюбить медовик, и ты это сделала. Молодец. Я полюбила помидоры каким-то очень изощренным способом, но на самом деле сейчас я понимаю, что насколько была права моя мама. Она делала все по науке. Я очень любила картофельное пюре. И мама мне в картофельное пюре подмешивала помидоры и маскировала их так, чтобы их было незаметно. То есть, видимо, без шкурки или как, я не знаю. Но с тех пор я, взрослая женщина 39 лет, не могу есть картофельное пюре без помидоров. Мне невкусно. То есть я его очень люблю, но в какой-то момент я осознала, что я люблю картофельное пюре именно с помидором. Если у меня дома нет помидор, я поливаю его лимонным соком, потому что лимонный сок придает вот эту кислинку. И снова мы возвращаемся к этой эволюционной штуке про то, что люди эволюционно не любят горькое и кислое. Мне в картофельном пюре не хватает кислинки.
Но кислое — это же один из основных вкусов. Сладкое, соленое, кислое и умами. Вот четыре вкуса, которые образуют всю нашу еду и которые являются основными для наших вкусовых рецепторов. Обычно пища нам вкусная, если в ней есть все эти четыре вкуса. Я уж не знаю, что там про эволюцию. Видимо, вкусовые рецепторы забыли сообщить эволюции о своих планах и о своих четырех вкусах, которые они любят.
А что там про умами? Что это?
Глютамат натрия. Это умами.
Ну, про эту эволюция точно была не в курсе, я уверена.
Ну как нет? Это один из элементов, это один из вкусов. В нем нету ничего. От того, что у него очень такое страшное название, он становится страшным.
Когда я училась в школе по биологии, нам преподавали 5 вкусов.
Может быть, их 5, я могла что-то забыть.
Вот соленый, горький, кислый, сладкий
и умами.
Горький, соленый, кислый, сладкий и пряный. Может быть, это умами пряный?
Нет, умами это не пряный. Умами это у него свой путь особый и отдельный.
Но есть такая картинка, знаешь, с языком, где на языке обозначено, какие рецепторы где расположены и что они воспринимают. И вот там всегда было вот эти пять. Будем считать, что в разных культурах по-разному он называется. Где-то пряный, где-то умами, наверное. Короче, с тех пор я ем картофельное пюре исключительно с кислинкой. Ты начала рассказывать про эксперимент, да?
Да, я даже рассказала, что мы попробовали полюбить что-то, что мы не любим. Что ты попробовала?
Я попробовала артишок. На самом деле в планах еще были ревень и маслины, но маслины, мне кажется, я уже полюбила просто мозгом своим. Я смогла купить ревень, но не смогла найти рецепт не сладкий, а поскольку я на диете и все еще продолжаю наш эксперимент с похудением, то я не готова была печь пирог для эксперимента. Поэтому артишок. В общем, я купила артишок. Разделала его. Ты знаешь, как сложно разделывать артишок?
Нет, но у меня сейчас в холодильнике лежит артишок. Я, посмотрев на тебя, которую экспериментировала, купила артишок, договорилась с мужем, что это будет его квест приготовить артишок. Поэтому я не знаю, как разделывать артишок, и узнавать не собираюсь.
Короче, я сейчас буду рассказывать, закрою уши. Значит, у артишока отрезается ножка, отрезается попка и отрезается голова. И отделяется большое количество листьев. То есть из артишока остается такая маленькая фигня. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Вот если, например, мы берем целую луковицу, репчатый лук, да, он с зеленью, вот совсем. Вот берем целую луковицу. Используется, например, серединка 2 сантиметра в диаметре. Примерно такая. Реально у артишока очень маленькая часть естся. И ты просто покупаешь несколько артишоков для того, чтобы было хоть что-то, но осталось на еду. И лично я приготовила артишок по-итальянски. Я с пряным маслом запекла его. Это было невкусно. Мне не понравилось. Мне не понравился ни запах, ни артишок. Вообще мне никак не понравилось. При том, что на самом деле у меня раньше не было какой-то там прям нелюбви большой к артишоку. Я просто относилась к нему осторожно. Я не знаю, рассказывала ли я эту историю, как мы с мужем ходили во Франции в мишленовский ресторан, и он там отказался есть артишоки. Рассказывала я это в подкасте?
По-моему, нет.
Значит, Канны, мишленовский ресторан. Муж заказывает мясо, я заказываю рыбу на гарнир. К мясу он спрашивает, а к мясу идет какой-то гарнир? А официант говорит, да, к мясу идут артишоки. Мой муж делает такое лицо и говорит, а можно что-нибудь кроме артишоков? На что официант спрашивает, а какие проблемы с артишоками? Ну, я не люблю артишоки. Ах, вы не любите артишоки? Ну хорошо, я попрошу повара, чтобы он приготовил цукини.
Я попрошу повара, чтобы он убился.
На что мой муж делает еще более страдальческое лицо и говорит, я не люблю цукини. Хорошо, я попрошу повара, чтобы он приготовил патиссоны.
Чем цукини отличаются от патиссоны? Вопрос Тани.
А картошки у вас нет? Спрашивает мой муж. На что официант отвечает, я спрошу повара, что мы можем для вас сделать. Ну, конечно, ему приготовили картошку, но недовольны, наверное, были страшно, хотя повар ничего не высказал и даже не вышел в зал, чтобы посмотреть на нас, вот на этих вот странных людей, которые не едят ни артишоки, ни цукини, ни патиссоны. И вот у меня такое же отношение было к артишокам. Я знаю, что это овощ, какой-то горький слегка овощ. И я его ела в очень маленьких количествах, когда он был добавлен где-то в каком-то блюде. То есть я там кусочки поклевала, но никогда с удовольствием и никогда не съедала все. И вот я купила артишок, приготовила его в попытке полюбить и не полюбила. Что ты не любишь и что ты попыталась приготовить?
Я не люблю тофу. Ну то есть как я не люблю его? Я его ем, но если попытаться рецепт с тофу. Мы сейчас много заказываем Марли Спун, и там иногда в блюдах тофу. Ну, я его ем. Но вот сказать, что я люблю тофу, или в магазине купить его просто потому, что мне хочется тофу, у меня такого нет. Я пробовала полюбить тофу. Я купила упаковку маринованного тофу. В нем были добавлены специи, не нужно ничего было делать, только подогреть и съесть. Ну, маринованный тофу вкусный, потому что у него вкус маринада. Я купила просто брикет белый тофу. Тофу без всего, он странный, у него странная текстура, он пахнет половыми тряпками. Без маринада, ну, вообще нет. Я решила поработать над текстурой, то есть я решила, оставлю его без маринада, вот таким, какой он есть. Я его положила под пресс, потому что тофу, если он прям такой выбли-вобли, его нужно класть под пресс, чтобы из него лишняя жидкость ушла. Я положила его под пресс, из него ушла лишняя жидкость, я его порезала на кусочки и пожарила в панку. Это такие панировочные сухари японские. Было лучше, то есть панка улучшили текстуру тофу, но мне не хватало маринада, потому что я решила же только с текстурой бороться, ничего не делать с другим. То есть, видимо, для меня идеальный тофу — это тофу, который сначала полежал в маринаде, получил вкус, вкус маринада, и потом его обжарить в панку, чтобы у него была лучшая текстура. Видимо, такой тофу я согласна есть. Я нашла 10 разных маринадов, в которых идеально подходит тофу. Я выложу в описании к подкасту и в Телеграм.
Слушай, я нашла 170 рецептов, как можно приготовить артишок. Там такие разные заумные красивые названия. Но все это сводится либо к рецепту: таким хитрым способом разделайте артишок, полейте его вот либо таким, либо таким, либо таким, либо таким маслом и дальше запеките. Либо это абсолютно обычный рецепт, я не знаю, любого салата, куда ты добавляешь небольшие кусочки артишока. В принципе, все что угодно, хоть тофу, хоть артишок, хоть брюссельскую капусту, можно приготовить так, что будет вкусно. Нужно просто действовать по рецепту каши из топора. То есть готовишь свое любимое блюдо и добавляешь туда немножко артишока. Это я не знаю, а ты не смотрела «Друзей»? Там была такая серия, где Моника, она повар, она устроилась на новую работу, где нужно было придумать много классных рецептов из макалата. Макалат — это не шоколад, а новый продукт, но он типа напоминает шоколад. И вот, значит, она брала рецепты, где уже есть шоколад, там шоколадный пудинг, шоколадное какао, шоколадный торт, шоколадные там капкейки, что угодно, и делает там макаладный торт, макаладное какао, макаладные капкейки. Но потом она поняла, что макалат имеет такой противный вкус, что она, в общем, делала это все с приготовлением шоколада и добавляла туда совсем немножко макалата, типа 3%, и все равно он портил весь вкус. Так же с артишоком. Нужно добавлять его такую грамулечку, чтобы как бы вроде бы ты его сюда положила, но вкус не испортила. Может быть, кстати, поэтому так мало остается мякоти после того, как ты почистишь артишок, чтобы не слишком портить жизнь всем окружающим. Но запах еще был невкусный, зато он такой красивый. Вот нужно отдать должное артишоку, он красивый.
То есть его просто нужно не есть, а ставить в вазу.
Вообще, я читала, что взрослым, чтобы что-то полюбить, нужно попробовать это 10-15 раз. Ты попробовала тофу 10-15 раз?
Ну, всего в жизни, да. За этот эксперимент нет, но всего я ела тофу даже больше, мне кажется, чем 15 раз. Я не скажу, что я его прям очень не люблю, но просто я его не понимаю. Что блюдо с тофу, что блюдо без тофу — это два одинаковых блюда. Есть тофу только потому, что это протеин? Ну, не знаю, я лучше йогурт съем.
Хорошо. Вот тофу ты прям не говоришь, что не то, что прям ненавидела и не любила. Сейчас мы попытаемся докопаться, что же ты ненавидела и не любила. Я предлагаю пройтись по всем факторам, которые исторически, и не только исторически, вообще отпугивают людей от какой-нибудь еды. Вот я читала, что часто отпугивает горечь. Собственно, поэтому все люди с детства не очень любят овощи, потому что они по сравнению с фруктами, кашами, материнским молоком, всем чем угодно, имеют горечь. Тот же артишок, он имеет горечь. У тебя есть что-то, что тебя отпугивало, потому что оно горькое?
Лекарство? Сироп корнесолодки?
Ладно, второй отпугивающий фактор – это запах. Считается, что вот если тебе что-то не нравится из-за запаха, можно изменить запах, и тогда вкус перестанет тебя так отпугивать. У тебя есть что-то, что… Ну, как, тофу тебя отпугивает, да, запахом? Ты говоришь, что он пахнет половыми тряпками. Мой муж говорит, что трюфель пахнет грязными носками, и каждый раз, когда я заказываю где-нибудь что-нибудь с трюфелем, то просто нужно видеть страдания на его лице. А еще, когда я себе дома иногда там добавляю в салат, например, трюфельное масло, добавляю только себе, потому что знаю, да, там, или вот я недавно заказывала из итальянского ресторана картофельный суп-пюре, там было немножко добавлено трюфеля. То есть он открывает пакет, он уже чувствует запах, он напрягся. Спокойно-спокойно, это мой суп. То есть ему даже кушать не особо приятно, когда рядом с ним пахнет трюфелем. Еще что-то есть, что он не любит. А, кейл. Я же недавно повадилась делать чипсы из кейла. То есть ты берешь просто каждый листочек кейла, промываешь, высушиваешь, кладешь на противень, сбрызгиваешь оливковым маслом, можно солью посыпать, можно не посыпать. 10 минут в духовке, офигенные чипсы, они очень хрустящие, и кейл реально вкусный становится. То есть до этого я пробовала кейл просто сырым, мне было ужасно. И эти чипсы с первого раза мне тоже было ужасно. Вот, кстати, у меня есть классный эксперимент, который я уже сделала и привыкла. Я полюбила кейл. Но каждый раз, когда мой муж после того, как я его приготовила, даже через 2 часа заходит в квартиру, приходит с работы, он говорит: «Ты что, опять это делала? Нужно же проветривать квартиру». Ему реально очень не нравится этот запах. То есть есть реальные запахи, которые определенных людей отпугивают. Возможно, они вампиры.
Мне кажется, у меня такого нету. То есть меня одно время, как мы в выпуске про немолоко говорили, отпугивало мачо, потому что она пахла рыбой, которая выбросилась на траву в жаркий летний день. Но это просто плохо приготовленная матча так пахнет. А хорошо приготовленная матча перестает так пахнуть, и когда ты возвращаешься уже к плохо приготовленной матче, этот запах, он тоже куда-то выветривается, ты начинаешь чувствовать какие-то другие нотки, попробовав хорошо приготовленную матчу. А так я больше не могу вспомнить ничего, чей бы запах меня беспокоил.
Еще говорят, отпугивает неприятный опыт в прошлом. Я на днях смотрела видео про то, как худела одна девушка. Такая передача типа ТНТ, желтая пресса и все такое. Там с ней диетолог общается, и вот что вам нужно перестать есть сладкое. Ваша основная проблема, что вы едите сладкое, вы не можете себя контролировать, вот это все. Он говорит: ну вот вам торт. Он ставит ей на стол медовик или какой-то другой торт. Огромный торт, говорит: вот вы плохо себя чувствуете сейчас, вам надо заесть стресс, вот заедайте, пожалуйста. Она отламывает, значит, кусок от этого торта, подносит его ко рту, и тут он разрезает, а там внутри весь торт в тараканах. А она, в общем, визжит, кричит, плачет. И потом, когда она вышла на улицу после этого, она говорит, что ну вот все, теперь мне точно не хочется заедать мои негативные эмоции. Во всяком случае, тортом не хочется, может быть, чем-то другим. Ну, не знаю. По-моему, это слишком экстремально. У тебя было что-то подобное? Ну, без тараканов.
Нет, у меня было такое, что я переставала есть на какой-то период времени продукты, если отравилась каким-то блюдом, содержащим этот продукт, как один из основных ингредиентов. Не могу вспомнить больше ничего.
У меня вот не то чтобы неприятный опыт, а именно переедание. То есть съела очень много клубники в детстве. Мы как-то поехали с бабушкой и дедушкой на дачу, забыли ключи от дачи. Меня перекинули через забор, заборы раньше были низкие, все остальные перешагнули. И мы весь тот день, вот когда мы приехали на дачу, тусовались просто на улице. Не имели возможности зайти в дом. То есть приготовили там на мангале что-то и ели то, что растет на огороде сырым. Я сидела в гамаке почти весь день, мне было лет 6. И ела клубнику. То есть бабушка мне насобирала миску, я ее съела, она мне следующую насобирала, я ее съела, следующую насобирала, я ее съела. С тех пор я не люблю клубнику. То есть просто вот мне хватило вот этих впечатлений. Больше не хочу. Какие еще у нас бывают отпугивающие факторы?
Вот мы очень редко едим мясо, и буквально вчера Эдвард приготовил стейк. Мы купили хороший стейк, захотелось мясо. И мы так давно не ели стейки, что я отвыкла от вида мяса. И у меня в момент поедания стейка случилась несостыковка с текстурой, то есть он пожарил так, как я люблю, medium rare, и видом красного мяса. И мне понадобилось несколько кусков, просто чтобы абстрагироваться от того, что мне на вид оно кажется слишком красным, но при этом мне вкусно, и текстура меня устраивает. И вот этот вот диссонанс меня выбил на какое-то время из колеи.
У меня такая история была, но это скорее про текстуру. Давно, лет 10 назад, наверное, в Испании я ела морских ежей. Это был первый и последний раз, когда я ела морских ежей. Их подали, собственно, ну вот в ежах. Игольчатая чашечка, да, сам еж, по сути. И внутри вот эта жидкость, запеченный еж. То есть для меня это настолько было странно. Во-первых, мы заказали этих ежей тупо потому, что меню на английском в этом ресторане не было. Ресторан был посоветован всеми гидами Мишленов, поэтому мы туда пошли. Часто в хороших ресторанах не бывает меню на английском, потому что считается, что они аутентичные. И уже после того, как мне принесли вот это нечто, я погуглила и узнала, что это морские ежи. То есть я похлебала немножко. И, может быть, даже мне бы понравился вкус, но от осознания того, что это морские ежи, что вот это вот жидкое, это их внутренности, в общем, не пошли у меня ежи. Ты не ела никогда?
Даже не люблю ежи. Я ела ежи и не люблю. Мне ни вкус, ни текстура не нравится.
Еще мне не нравится текстура и вкус у морских гребешков. Прям ни в какую.
Мне не нравится соотношение цена-качество. Гребешки — довольно-таки дорогой продукт. И то, что на выходе получается, если их, например, обжаривать, для меня не сильно вкуснее просто рыбы. Поэтому я не вижу смысла. Бывают вкусные гребешки, когда они свежие, но в Мюнхене мы такого не находили. Иногда в путешествиях. Вот мы когда были в Японии, мы ели вкусные свежие гребешки, и в Сиэтле можно найти.
Мы не покупали никогда домой, ели несколько раз в ресторанах, и мне всегда было много. То есть для меня было бы нормально, если бы гребешок был один на тарелке, то есть это была бы какая-то мини-закуска или какая-то закуска побольше, но с одним гребешком. У нас какие-то продукты все очень буржуйские. Давай о приземленном и простом. Есть что-то очень простое, человеческая еда, которая тебе не нравится или невкусна?
Она каша с комочкой.
Норм. Я не люблю капусту всех видов. Как мы там говорим, все проблемы с детства, да? Давай начнем с детства. Я никогда ничего не выковыривала из тарелки. У нас в семье это было не принято. То есть если ты ешь суп, то ты ешь суп целиком. Даже если тебе там что-то вдруг не нравится, не принято было выковыривать это и оставлять там на краю тарелки или перекладывать куда-то. Ну, как правило, наверное, не готовили ничего такого, чтобы кто-то прям вопиюще не любил. И не было особо продуктов, которые вопиюще кто-то не любил. То есть, например, я до сих пор не люблю стручковую фасоль. Я ее правда не люблю. Но я могу ее съесть. То есть, если она у меня будет в тарелке, если это будет не преимущественно целиком целое блюдо из стручковой фасоли, то я ее съем несколько соцветий, просто потому что я, как взрослый человек, понимаю, что
дело не в тебе, дело во мне.
Это полезно. Там есть витамины, микроэлементы. И, наверное, если бы я прислушивалась абсолютно целиком и полностью к тому, что мне только вкусно, то я бы ела только жирное и сладкое. Ну, заедаю еще иногда это селедкой и бородинским хлебом. Не всегда то, что мне исключительно нравится и хочется, будет здорово и полезно. Поэтому, наверное, я всегда считала, что если мне положили что-то, то это нужно съесть. Допустим, в ресторане я запросто могу не съесть ту же там брюссельскую капусту, цветную капусту, какую угодно капусту. Но в то же время мне хочется подавать хороший пример детям. Как они будут есть овощи, как они научатся есть овощи и любить их, если они будут видеть, что я их тоже не ем. В общем, исходя из этого, я практически все ем. Но не все с удовольствием. Я читала, что до 2 лет идеально приучать детей к новым вкусам, потому что все, что они попробовали до 2 лет, им много раз давали, они, как правило, не будут не любить это во взрослом возрасте, будут лояльно относиться, ну, есть или есть с удовольствием. Вот я бы реально хотела, чтобы я в детстве полюбила все овощи. Насколько проще была бы сейчас моя жизнь?
Ну, смотри, у наших родителей не было возможности нам давать овощи регулярно, потому что, да, у всех были дачи, да, были заготовки, но детям не будешь давать маринованные помидоры и маринованный перец. Поэтому до 2 лет возможность дать помидоры или перец была 2 раза в год. Осенью, когда был сезон помидоров и сезон перца, огурцов и так далее. Сейчас мы можем давать круглый год. Хочешь — берешь свежий, хочешь — берешь замороженный. Возможность накормить детей каждый день свежим или замороженным, разогретым овощем или фруктом есть постоянно.
Да, но питание, состоящее из сезонных продуктов, оно не ущербное. То есть вот ты говоришь, там была возможность давать перец 1 раз в сезон. Ну, это же целый сезон. То есть 2 месяца ты ешь перец. Ты привыкаешь к нему.
А потом отвыкаешь.
Нет, ну, то во всяком случае, о чем пишут вот эти исследования про привыкание и отвыкание. Нет отвыкания, есть привыкание. Ты либо привык, либо не привык. Либо ты ел эти продукты, ну, достаточно в большом количестве, чтобы начать их воспринимать как нормальный продукт питания, либо ты их не ел в таком количестве. То есть если ты потом сделал перерыв, это не зафиксирован какой-то откат обратно. Ты привык и дальше продолжаешь есть.
Потом еще в нашем детстве же была жуткая боязнь красного, желтого, оранжевого, всего, что имело какой-нибудь ярко выраженный цвет в рационе детей.
Это да, но я не ем именно зеленые овощи, знаешь? Очень странно. У кого была боязнь зеленого, я вот не люблю реально вот эти все зеленые капусты. То есть мне они все, ну, в обработанном, наверное, надо не забывать, но это мы уже переходим к советам умных японских мам, надо не забывать, что многие овощи можно есть сырыми. Потому что вот я, например, не люблю брокколи, но при этом сырая брокколи мне ок по вкусу.
Я не люблю немецкую сырую брокколи, а вот сырая брокколи, которая продается в Америке, вкусная, она более хрустящая, что ли. То есть вот цветная капуста везде вкусная сырая, а брокколи нет.
У меня то же самое еще с брюссельской капустой. Как бы я ее ни готовила, то есть в какой-то момент жизни я задалась целью научиться вкусно готовить брюссельскую капусту, потому что я считала, что мои дети, ну, в частности, Саша, мало ест овощей. И мне было интересно пробовать разные-разные овощи, чтобы по-разному их приготовить, чтобы найти какой-то способ, который ей понравится. С брюссельской капустой мне не удалось найти способ, который мне понравится, но потом я попробовала ее сырую, и мне понравилось. То есть вот сырую разобрать на листики, салат заправить чем-то, добавить орешки, мне прям вкусно. Реально нужно пробовать все в сыром виде.
Я вот из сырого, наверное, не стала бы пробовать баклажан. То есть, мне кажется, баклажану нужна термическая обработка, чтобы текстура стала приятной. То есть у него у сырого такая очень купчатая текстура.
Ну, ты думаешь, что прям вообще все можно есть сырым? Я думаю, не все.
Я думаю, все можно есть сырым. То есть я не могу придумать что-то, что нельзя есть сырым из тех вещей, которые мы обычно едим.
Наверное, действительно. С вот этим всем привыканием меня больше всего шокировал тот факт, что сложнее всего к новым продуктам привыкают дети от 7 до 12 лет. У меня как раз сейчас сын тоже вошел в фазу, когда ему мало что нравится. То есть раньше он любил все и ел все, а сейчас он стал избирательный. И вот как раз этот возраст от 7 до 12 лет, когда им нужно дать минимум 200 раз попробовать что-то новое, прежде чем они это полюбят.
Прежде чем они не будут этим плеваться.
Нет, мои просто не едят. Я экспериментирую, ну да. Получилось невкусно. Я и сама знаю, что получилось невкусно. Не буду же я заставлять то, что получилось невкусно, есть детей. Ну, я просто прошу попробовать хотя бы маленький кусочек. Ну, пробую, тут же выплёвывать. Знаешь, вот это вот прям демонстративное пробование. Когда ты берешь так вот языком еле дотрагиваешься, и тут же выплёвывают, бегут к раковине, там выплёвывают. Я говорю, да ты даже в рот не засунула, ты просто докоснулась языком. Но вот демонстративно показать, как... да. Вообще, я читала рекомендации, как внедрить новый продукт ребенку, и вот пишут, во-первых, не принуждать, то есть вот прям не заставлять, если на тарелке лежит, типа не так, что ты не доешь, не встанешь из-за стола, или там не доешь, не получишь сладкого. Так не делать. И не награждать едой, типа съешь это, потом получишь мороженое. Это мы, наверное, все знаем, что современные психологи против таких схем с наградами, значками и наклейками. И еще такой рекомендацией я раньше никогда не сталкивалась, точнее, сталкивалась с ее проявлением, предлагать новый продукт каждые 2 недели, но сначала познакомить с ним ребенка, то есть рассказать о нем, показать, как он растет, вместе помыть его, вместе почистить. И вот тут у одной моей подруги, у детей в школе на каком-то из уроков именно так происходит. То есть учитель приносил фрукты разные экзотические, половину этих фруктов я раньше не видела и не знала, как они называются, рассказывал детям, там они изучали небольшую статью о том, где это растет, как это растет, в каком виде, там семена показывают, плоды показывают. И потом этот плод можно забрать домой вместе с семьей съесть. приключение какое. Тебе же хочется попробовать, потому что ты уже так долго про это слышал. У меня был один раз такой опыт. Я купила питаю, принесла домой и решила заинтересовать детей. Давайте, говорю, отгадаем, какого она цвета может быть внутри. Сейчас я ее вот так аккуратно разрежу. Я, значит, разрезала, не показываем серединку. Держу так две части. Давайте представим. Это вот такой необычный фрукт. Он так необычно выглядит снаружи. Какого он может быть цвета внутри? Ну, конечно, никто не отгадал, какого он может быть цвета внутри, потому что, ну, кто может отгадать, что что-то розовое снаружи может быть внутри белым с черными мелкими точками? Ну, это нереально. И как бы, когда я открыла, они были настолько удивлены, что они согласились попробовать. Ну, Пете все очень понравилось, Саше, конечно, все очень не понравилось, хотя она только дотронулась языком. Ну, как бы стандартная схема, ничего нового. Хотя, на самом деле, есть фрукты, которые я и сама не стала бы пробовать из-за внешнего вида.
Какие?
Я не знаю, как они называются. Но они обычно лежат там, где вот личи, питая, и вот это все.
Я недавно узнала о существовании фрукта. Это, по-моему, называется груша кешью или яблоко кешью. В общем, кешью. Он, на самом деле, такое маленькое семечко. И оно присоединено к такой большой яблоковидной, грушевидной фигне. И говорят, вот эта фигня, она не транспортабельна, но очень-очень вкусная. То есть ее можно есть только непосредственно там, где она растет.
Ну, то есть это орех кешью, обычный орех кешью, который мы едим, он на самом деле так растет, да? Ты вот это имеешь в виду?
Да, да, да.
Угу. Очень интересно было бы попробовать.
Да, мне тоже.
Недавно вышла книга, недавно, в 2017 году, про то, что в Японии самые здоровые дети. Это вот из цикла, знаешь, французские дети не плюются едой, вот примерно такого плана. Я эту книгу нигде не нашла, я хотела почитать и рассказать на записи подкаста. Но я нашла рекомендации из этой книги, очень короткие выдержки. Как приучить детей есть вообще все. Во-первых, не говорите детям «ешь, потому что это очень полезно для здоровья», потому что это создает негативную коннотацию типа «ах, это полезно, значит, это обязательно невкусно». То есть они в будущем могут отталкиваться от того, что что-то полезно, значит, оно будет невкусно и даже не захотят пробовать это. Второе. Старайтесь, чтобы овощи всегда были в доме, чтобы на перекус всегда можно было порезать овощную тарелку или фруктовую. Третье. Не демонизируйте сладкое, а просто не покупайте его. Мне вот этот совет всегда очень нравился. Не покупайте сладкое. Типа, если вы хотите съесть сладкое, делайте из этого приключение. Например, идите в выходные в кафе мороженое и покупайте мороженое. Не то, что вы дома каждый день едите мороженое из морозилки, а вот вы сходили, это приключение, это социализация и все такое. У нас не выходит. Мы всегда покупаем домой сладкое. Хотя бы для себя. А вы?
У нас нет такого, что дома всегда прям есть сладкое. Мы иногда покупаем домой сладкое. Но в основном, если мы едим что-то сладкое дома, мы это готовим.
Ну, то есть это тоже, по сути, социализация, приключения, вот это вот все.
Ну да.
Значит, следующее. Добавляйте овощи в привычные блюда. Ну, это вот то, что я говорила. Приготовь салат «Цезарь», добавь в него немножко артишока, и у тебя уже артишок внедрён в твой ежедневный рацион.
Да, но при этом я читала, что нельзя обманывать детей и маскировать ингредиенты. То есть вот как делала твоя мама с помидорами, делать нельзя, потому что почему-то.
Интересно было бы узнать, почему.
Ну, типа, это не приведет к тому, что ребенок будет есть этот продукт. То есть, если ребенок будет есть продукт, это не потому, что вы маскировали шпинат в пончике, а просто потому, что ребенок в какой-то момент полюбил шпинат.
Значит, следующий пункт. Позвольте ребенку самому выбирать на рынке в магазине то, что он будет готов съесть. Это вот у меня со старшей дочерью проблемы с перекусами в школу. Мы же всегда даем перекус в школу. Она всегда хочет только сладкое, часто не съедает овощи, фрукты, которые я кладу. Я прибегаю иногда к такому трюку, я зову ее пойти со мной вместе в магазин, чтобы мы на следующую неделю выбрали то, что она хочет видеть у себя в ланчбоксе. И говорю, что там обязательно нужно какой-то фрукт выбрать, обязательно какой-то овощ, обязательно какой-то злак. Вот мы ходим, выбираем, как-то она заинтересовывается и немножко идет. И последний совет, о чем мы уже, собственно, говорили, не забывайте, что многие овощи можно есть сырыми. Из этого, кстати, можно сделать эксперимент. Неделю едим сырую картошку.
Можно, не значит, стоит.
Есть северные народности, которые едят сырую картошку. Точно знаю.
Я верю, что ничего плохого не будет, когда ешь сырую картошку. Я одно время пила картофельный сок, потому что крахмал, который попадает в картофельный сок, он резистентный, хорош для желудка, если у тебя гастрит. Я пила картофельный сок. Ну, то есть я не демонизирую сырую картошку или какие-то другие сырые вещи, но, например, я бы не стала вот просто так есть сырую картошку. Сырую морковку я бы, например, есть не стала, потому что мне просто тяжело ее жевать.
Ты не ешь сырую морковь?
Нет. Мне тяжело ее жевать, мне неприятно ее есть.
А мне вкуснее всего именно сырая морковь.
Часто грызешь морковку?
Да. Я покупаю морковь практически каждую неделю. Постоянно кладу детям в ланчбокс и сама тоже ем. Вот сегодня мы ели. Потому что реально мне не нравится приготовленное. У меня был тоже квест, я пыталась приготовить морковь так, чтобы она понравилась всем. И единственный вариант — это облить ее медом или кленовым сиропом. Обмазать. Ну, чтобы там было прям много меда, тогда нам всем нравится, и это вкусно.
А просто в каких-нибудь составных сложно-овощных блюдах обычно морковь добавляет сладости этому блюду. И, в принципе, ради этого туда и кладется.
мы те люди, которые даже в селедку под шубой и в оливье не кладем морковку. То есть, когда мы поняли, что мы взрослые и можем сами что хотим класть в оливье и селедку под шубой, мы перестали класть морковку.
Не знаю, плов какие-нибудь жаркие с овощами.
В плове мне окей морковка, но вот стала буквально несколько лет назад. И я кладу ее немного, так для цвета. В зажарках, вот для супов, допустим, мне нравится, но тогда она обжаренная. А в остальных блюдах она чаще вареная или тушеная, и вот этот вкус мне не нравится. Запеченная, вареная, тушеная, то есть не то. На самом деле, вывод из всего этого такой: если вам что-то не нравится, попробуйте. Но если оно и дальше не нравится, ну и фиг с ним. Ну, то есть, как бы есть небольшой шанс, что вы упускаете что-то очень крутое, да, потому что не пробовали, я не знаю, гребешки, потому что вам не нравится, как они выглядят, или черную икру, потому что, я не знаю, это яйца рыбы. Но, возможно, вам это не нравится, и вам это не надо. Ты со мной согласна?
Поистину. Ну что, давай прощаться?
Давай. Приходите к нам везде. У нас есть Инстаграм, Телеграм, Патреон.
Омлет – отличное блюдо, чтобы пробовать новое. Сколько всего разного можно добавить в омлет и попробовать.
Спасибо, что были с нами.
Услышимся на следующей неделе.
Пока-пока.
Пока.
Глютамат чего? Ну-ка еще раз.
Глютамат натрия.
Первый раз в жизни, кажется, мы гуглим прямо во время записи подкаста «Умами». Синдром китайского ресторана. Очень интересно.
Не гугли на русском. Простите, пожалуйста, меня все, кто решил погуглить это на русском. Мне кажется, в русскоязычном интернете очень много будет странной информации из разряда «ГМО – это плохо, глутамат натрия – это ужасно». Нет, предубеждение.